Всем привет! Вы слушаете подкаст «Три точки». Я обозреватель МБХ Медиа Роман Попков. И сегодня у меня в гостях журналист, писатель, автор книг «Невеста Аллаха» и «Бесланский словарь» Юлия Юзик. Юля, привет!
Всем здравствуйте!
Ты уже долгое время интересуешься и таким являешься очень чутким исследователем темы и исламского мира, если в широком, да, контексте, и Ближнего Востока, Ирана. Вот. И Иран, с моей точки зрения, занимает сейчас особенное место не только в твоих изысканиях, но и в внешней политике Российской Федерации, нашей горячо любимой родины. Фактически, Исламская Республика Иран сегодня — это же главный союзник России в продолжающейся уже там последний ряд лет войне, сирийской военной кампании. И именно благодаря военным усилиям России и Ирана удалось удержать у власти в Сирии режим Башара Асада. Именно российские и иранские прокси сыграли решающую роль в разгроме Исламского государства, запрещенного в России, и в серьезном ослаблении повстанческого движения. Но вот теперь, когда режим Башара Асада отступил на полшага от той бездны, в которой он находился там всего-то в 2015 году, возникает вот какой вопрос: насколько долговечен союз России и Ирана на сирийском фронте, потому что до сих пор и российская военная группировка, и российские наемники, как мы полагаем, и иранские прокси являются теми штыками, на которых этот режим Башара Асада все равно держится до сих пор. И приходят какие-то такие тревожные сигналы, тревожные новости. Вот, например, этой зимой, я цитирую по турецкому информагентству Анадолу со ссылкой на сирийские источники, они пишут, что возник конфликт не так давно между 5-й бригадой элитного формирования сирийской армии, правительственной силы Тигра, которых поддерживает Россия. Это такая группировка, я напомню для слушателей, вот это 5-я бригада, которая вооружена новейшим российским оружием, не старым хламом советским, да, а вот новейшие поставки, которую тренировали, натаскивали российские военные советники. И вот эта 5-я бригада вступила в конфликт с 4-й дивизией сирийской же армии, в которой уже сильно иранское влияние. Это проиранское соединение, и командует им брат сирийского президента Башара Асада. Вот, то есть это такое отрывочное, казалось бы, новостное событие. Были и еще похожие. И вот не возникает ли ситуация, что когда враги режима ослаблены, Россия и Иран все более внимательно друг друга всматриваются и со все большей враждебностью? Что ты по этому поводу думаешь?
Ну, во-первых, изначально я считаю, что союз Ирана и России, он был временные, тактические и ни в коей мере не стратегически. Насколько вы помните, те слушатели, которые интересуются темой Ближнего Востока и внешней политики России на Ближнем Востоке, примерно вот когда начались проблемы Башара Асада, собственно говоря, Россия уже там играла большую роль во всех этих движениях, только она была совсем не на стороне Башара Асада, а против него. Я знаю эту тему, поскольку я занималась вот как раз в Дагестане после терактов, которые были в 2010 году, очень активно темой. Был просто невиданный всплеск терроризма в Дагестане, вот эти группировки, особенно в горных частях. И было непонятно, куда готовится такое количество пассионарной молодежи российской, кавказской, дагестанской и другие республики, но Дагестан был один из самых мощных. Угу. Так вот, они практически все были утилизированы в Сирию и против Башара Асада, мы это прекрасно знаем. То есть части, которые воевали в Алеппо и вокруг этого, там был приличный костяк российский. А то, что произошло потом, произошло некий слом, да, это примерно произошло в 2015 году, когда Россия вдруг начала поддерживать Башара Асада, Иран, и создалась вот такая странная для многих коалиция. То есть все стали говорить, что мы теперь дружим с Ираном и, значит, спасаем Башара Асада. Вот поэтому Россия преследовала некие свои интересы, и существует некий инсайт, о том, почему Россия так включилась в сирийскую войну вот на той стороне.
Расскажи, что за инсайт?
Проверить эту информацию я не могу, но есть определенный инсайт, когда в 2015 году, после того, как Россия стала предпринимать активную политику и вмешательство действий на Украине, у нее возникли большие проблемы, стали блокироваться многие очень серьезные счета, пошла просто посыпалась политика санкций, и была памятная встреча президента Обамы тогда еще США, президента США и Владимира Путина, если кто-то помнит, это было в ноябре, по-моему, 2015 года, когда Владимир Путин буквально где-то недалеко от уборной просто перехватил Барака Обаму для какого-то очень важного разговора. Что представляла собой эта встреча, я как бы даже не буду эмоционально комментировать, потому что любой может набрать в Гугле и увидеть фотографию, как выглядел президент Обама и как выглядел президент Путин. И вот существует определенный инсайт, что Барак Обама сказал, надо поддержать, просто надо поддержать Иран вот в этой коалиции, чтобы по Башару Асаду было принято решение его оставлять, но там была очень серьезная ситуация. И, значит, Россия включилась вот в эту коалицию после того, как ей посоветовали, порекомендовали так, участвовать так.
Я так понимаю, что Путин с радостью за это ухватился, потому что ему необходимо было вновь вернуть себя в клуб мировых господ, да, вырваться вот из всей этой сужающейся блокады, связанной с Украиной. А в чем был интерес Вашингтона? Зачем поддерживать режим, который, ну, рушился?
Если мы будем анализировать, то именно при Бараке Обаме Иран стали вытаскивать из вот этой ситуации, в которой оказался уже очень давно. И именно при администрации Обамы начались возвращения возвращению Ирана вот в такую орбиту политических игроков. Да,
смягчение санкций там произошло.
Конечно, эта сделка века, за которой я очень следила тогда, это просто для меня это, я очень люблю политику, для меня это такой страсть и азарт. Я следила за вот этими раундами переговоров по ядерной сделке, которые проходили, ее проводил со стороны Ирана министр иностранных дел Зариф, собственно, это министр иностранных дел при президенте Роухани, и все эти раунды, которые проходили в Швейцарии, в Австрии, это все очень было красиво, и сделка состоялась. Вот. И как раз в 2015 году говорили о том, что браво, сделка состоялась. И именно при Бараке Обаме начались проблемы у израильского премьер-министра Нетаньяху серьезные. Mm-hmm. Вот, то есть был такой вопиющий инцидент для Белого дома и для тех, кто за этим тоже наблюдает, когда Нетаньяху приехал, и Обама его просто не принял. То есть США меняла расклад геополитический на Ближнем Востоке, ослабевала действия Израиля и осталось поддерживать Иран. Для того, что я думаю, что для создания своего какого-то определенного геобаланса, для своей какой-то новой расстановки сил как бы на шахматной доске Ближнего Востока.
Угу. Ну вот теперь мы видим, что Иран очень последовательно и успешно реализует свою такую давнюю мечту геополитическую. Это такое дуга шиитская от Тегерана к Средиземному морю через Ирак, где после свержения Саддама Хусейна усилилась шиитская фракция, где они фактически являются хозяевами положения, через Сирию, где правит клан Асадов, это алавиты, люди, которые близки шиитам и близки Тегерану, и дальше уже к берегам теплого Средиземного моря, к Ливану, к Хизбалле, которая тоже финансируется и управляется во многом из Тегерана. Но вот такая шиитская дуга, тут нужно понимать, да, что там есть довольно-таки радикальные фундаменталистские компоненты, та же Хизбалла, например, да, насколько это вообще вписывается в каноны национальных интересов России? И вторая часть моего вопроса, администрация нового президента Трампа, куда более израилефильская, конечно, если можно так выразиться,
абсолютно,
как она на это смотрит и как они будут выгребать из этой ситуации?
Ну, я начну со второй части вопроса. Трамп — это как бы антипод Обамы во внешней политике на Ближнем Востоке. Он сразу же стал, придя к власти, сразу же стал рубить Иран, просто вот, несмотря на реально вопиющую там реакцию Европы, он стал просто сразу же срезать все эти договоренности, как бы в принципе отменил в одностороннем порядке. То есть Трамп – это абсолютно произраильский игрок, и, соответственно, он лоббирует интересы Израиля и так далее. Первая часть вопроса…
Насколько в интересах России как государства, не Кремля, а России как нашей Родины, вот такое усиление шиитского и фундаменталистского Ирана, который там стал хозяином на Ближнем Востоке?
Ты знаешь, я считаю, что вообще, если так вот абстрагироваться от слова шииты, во-первых, я скажу свое личное мнение, безусловно, Иран продвигает свое геополитическое влияние через шиитские свои, как ты говоришь, там группировки, национальные группы, этнические группы. Но для меня это прежде всего, как я это вижу, анализирую, это не усиление шиитской дуги, да, это какое-то возрождение, скажем так, Персидской империи, ее влияние. И я считаю, что люди, которые, ну, стратеги, которые стоят за вот, вот этой политикой, они, безусловно, принадлежат консервативным кругам Ирана политическим. Это среда армии, военных. Но мне кажется, что в первую очередь ими руководит национализм. Вот такой хороший патриотизм и национализм. Вот. А что касается интересов, как это пересекается шиитское усиление, а как пересекается суннитское усиление с интересами России? Разве не суннитские радикальные группировки финансировали, вербовали, оказывали идеологическое влияние на тот же Северный Кавказ российский? Разве не суннитские? Разве во время Чеченской войны не суннитские организации оказывали такое влияние? Я считаю, что как бы, если мы делаем акцент на шииты-сунниты, это немного неправильно. И как бы я думаю, что сейчас Россия, ее действия, они тоже не в этой плоскости лежат, религиозные, а в первую очередь это деньги, бизнес и какие-то свои интересы, которые временно сейчас пересекаются, допустим, с Ираном. Вот и все, я вижу так.
Хорошо, в следующей части нашей программы мы поговорим об Иране, вот об этой возрождающейся Персидской империи, древней и величественной, и о тех проблемах, с которыми она сталкивается внутри себя, внутри своего такого космоса, да, национального и государственного. Во многом эти проблемы схожи с российскими. Итак, собственно, Иран. Ты упомянула такой интересный момент о том, что мотивом Тегерана является во многом национализм. Мне сразу хочется вспомнить времена шахского Ирана, ну, эпохи расцвета, да, его эпохи последнего шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, когда Иран претендовал на роль такой сверхдержавы региональной, когда все эти помпезные парады в Персеполе устраивались, куда съезжались там все мировые правящие элиты, по-моему, 2500 лет иранской монархии они праздновали, и супруга шаха, такая с внешностью кинозвезды, была одной из звезд всего этого помпезного такого милитаристского мероприятия, обращенного во многом
во внешний мир.
Во внешний мир, да. И получается, что сейчас Иран немножко забывает вот такую религиозную повестку времен Хомейни, да, времен исламской революции. То есть он отодвигается в плане идеологии к временам шахского режима. Или я не прав?
Ну, опять же, я начну с контраргумента насчет первого пункта, что Иран претендовал на роль региональной, как бы там, сверхдержавы, лидера. Я абсолютно так не считаю, потому что Иран, как бы я лично не относилась к режиму аятолл, сейчас гораздо более весомый, серьезный, мощный геополитический игрок, нежели был Пехлеви во время своего правления. Пехлеви не мог справиться со своим окружением, которое устраивало такие интриги вокруг него, и он балансировал как по лезвию ножа, и его поддерживали США, и, значит, вокруг себя такая там была, значит, змеиный анклав. Поэтому в этом плане я так не считаю. Что касается... Если в Иране ностальгия по шахскому Ирану, ну, есть, я видела эти проявления, например, Тажриш, там базар, самый известный в Тегеране, продаются чайные стаканчики с изображением шаха, как-то особой ностальгии по шахским временам, именно по шахским. Я как бы не замечаю, понимаешь, есть простые базовые вещи, люди везде, при любом режиме, при любом строе, они что хотят, помимо всего прочего, помимо того, как звучит их страна в сводках новостей и там, на геополитической арене, люди хотят простых удовольствий, они хотят получить удовольствие от жизни, они хотят заниматься любовью, пить алкоголь или там, курить траву, ходить на дискотеки. Это везде есть. И, безусловно, там это тоже присутствует. Там живут не роботы. Но у меня ощущение, что Иран внутри страны немножечко они, ну, по крайней мере, при президенте Рухани, я не знаю, как сейчас будет, они чуть-чуть ослабили этот клапан давления, вот это, который стискивает, понимаешь, да, нагнетает вот это внутреннее давление, что там появились, между нами говоря, какие-то публичные дома, проститутки. Это не афишируется, естественно, так, не так свободно, как там в Голландии или, может, даже у нас. Но, тем не менее, вот этот они стали приоткрывать, чтобы выходило это давление. Алкоголь, естественно, нельзя купить, его нельзя привезти в страну. Если ты везешь бутылку там, коньяка и тебя задержат, естественно, там могут устроить такой публичный вид. Но те, кто знает, они могут купить какой-то алкоголь в Тегеране. И мне кажется, что власти немного прикрывают глаза. Главное, чтобы не лезли в политику, не было вот этих оказаний на какую-то политическую сферу влияния.
При этом поступают сообщения время от времени о том, что в Иране происходит довольно масштабные народные выступления, в частности, если я не ошибаюсь...
В январе 2018 года.
Да.
Самое мощное последнее.
Да, в январе 2018 года. Как мне это видится, ты меня поправь, если я ошибаюсь, люди все-таки устали от той системы, которая существует уже там, около 30, да, лет. Получается, 30 лет с 79-го года, да, то есть она постепенно костенеет, она утрачивает вот такой вот революционный запал, каким бы он ни был в 80-е годы, она становится все менее способной изменяться внутри, как мне кажется, такая нарастает ригидность, то есть твердость и одновременно хрупкость, и мы видим, что корпус стражи исламской революции там занимает господствующие позиции и сдвигаться не собирается, я напомню для наших слушателей, корпус стражи исламской революции, это очень интересная такая штука, это организация, она возникла как, может быть, военно-религиозный орден в 79-м году.
Как личная армия.
Личная армия Аятолы, да, то есть в Иране же очень интересная структура вооруженных
Раскат,
сил.
Власть,
да, есть, там есть как бы армия вот, официальная.
Государственного,
да,
которая подчиняется президенту и министру обороны.
Да, армия и армия, да, и вот корпус стражи исламской революции, который имеет превосходит по влиянию, имеет свои военно-воздушные силы, свой собственный флот имеет, да,
и свою гораздо более крутую разведку.
И влияет на экономику очень сильно.
Безусловно.
И как бы вот весь этот у корпуса имеющийся генералитет командует многими отраслями иранской жизни, их регулирует. Для молодежи, которая в Иране, как в любой там, азиатской или там, африканской стране, молодежи все больше, это молодое общество, молодежи себя девать некуда. Считается даже, что сирийская военная кампания — это во многом такой способ утилизировать излишки вот этой пассионарной молодежи. Ведь Иран же участвует, в отличие от России, в сирийской войне очень массово. Там они целыми полками и дивизиями ложатся в могилы, да, в сирийский песок. Вот. То есть какое-то недовольство все-таки есть. Вот с чем ты связываешь это недовольство?
В твоем вопросе сразу несколько пунктов, по которым нужно ответить.
Первое, давай разберемся, да.
Первое – это, значит, волнения, которые произошли в январе 2018 года, которым было приковано внимание всех мировых СМИ, это были топы новостей, и многие заговорили о том, что там, значит, все-таки будет типа там персидская весна, да, якобы, или это волнение против режима. Нет, это, на мой взгляд, было не так. Я была шокирована, поскольку я только что уехала из Тегерана, в котором я прожила несколько месяцев. Я там пыталась работать и жить. И как только я вернулась к Новому году домой, значит, тут я такое вижу, что такое стало происходить. Я была в шоке. Я не могла поверить, как это. Я же знаю, как там все устроено, как это миллионы людей выходят на улицы, и вспыхнули провинции, да, просто одна за другой. То есть вот это прям пожар, который перекидывался. И последнее что-то похожее было там в 2009-2010 год, и вдруг вот, значит, новая волна. Объясняю. Сейчас расклад такой, что есть президент Роухани, который отбывает сейчас второй срок свой. Это прозападное крыло иранской власти. Это вот прозападники. Этой группировке Аятолла дал как бы власть, ну, посредством выборов, естественно, как мы знаем, дал шанс договориться с Западом, потому что экономическая ситуация была настолько ужасающая после второго срока Ахмадинежада, были волнения. И, значит, дали шанс вот западникам договориться с Западом, чтобы сняли санкции и наладилась экономика. И эти волнения, которые проходили, они были направлены. Мы когда говорим режим, для нас это кажется все монолитным, как у нас в России. Вот есть режим, он единое целое. В Иране это не единое целое, это есть Аятолла, верховный лидер, который как самый верховный арбитр, который принимает все ключевые важные решения. И есть два крыла. Это прозападное, люди, которые, ну, скажем так, это люди, прагматики, бизнес, они хотят дружить с Западом, они хотят пустить, ну, как бы инвестиции западные в Иран.
У нас есть... тоже есть счастливые и силовики,
нет, у нас это другой ФСБ. Расклад. Нет, у нас это фанерный расклад. Очень фанерные, как бы скорее уже для западной аудитории, для внутреннего такого лоха, да, что вот посмотрите, у нас же есть оппозиция, да, там реально есть как бы две вот такие группировки. И вторая группировка – это военные клерикалы и, конечно, это корпус Ражи Исламской революции, который люто ненавидел Роухани, люто ненавидел всю эту сделку с Западом, потому что считал, что с Западом нельзя договариваться. И когда в стране начались какие-то экономические проблемы, корпус стражи начал валить Роухани. Вот. И весь этот протест, они же выходили и говорили, что мы устали, потому что правительство дает деньги на Сирию, дает деньги на то, дает на все. Формально это все давал Роухани, а Роухани, при том, что он как бы обладал абсолютом президентской власти формально, да, он не был, на мой взгляд, полностью самостоятельной фигурой, и он все равно так или иначе в своих действиях подчинялся давлению корпуса стражи Исламской революции. Так когда он пришел к власти, он только выиграл, как бы вторые выборы ему дали, у него сразу же был арестован его брат по обвинению в коррупции и посажен. И все действия Роухани, это как у нас, вот, ну мы так условно возьмем, как бы там Навальный его брат, но это очень слабая такая аллюзия, ну как бы когда человек у власти с ножом у горла, когда его брат сидит в тюрьме, он не может быть абсолютно свободным, там очень сложная система. Поэтому вот все эти волнения, которые для Запада были, вау, сейчас будет что-то случиться, это происходил контролируемый, запланированный выпуск народного гнева по всей стране, как бы против Роухани. Местами, поскольку спецслужбы, которые подчинялись и более лояльны президенту и прозападные, они тоже знали о том, что готовится. И местами это как бы, знаешь, выходило за рамки запланируемого, потому что вдруг появлялись портреты Аятоллы, которые тоже сжигали, у них был шок. И тут же это, то есть пытались расшатать, чтобы пошатнуть корпус. Понимаешь? То есть это была вот схватка двух этих крыльев, я не знаю, как сказать, двух голов этой власти. Но победил корпус стражи. Причем победил очень жестко. То есть они очень жестко подавили все эти восстания. Сделка была сорвана. Кто-то слил Нетаньяху иранское досье ядерное. Я подозреваю, что это если не сам корпус стражи, то он действовал через свои какие-то рычаги, свое влияние, потому что они потопили, окончательно добили вот это западное крыло, которое сейчас выглядит достаточно унизительным и уничтоженным, с моей точки зрения.
А вообще есть какая-то в Иране сила, хотя бы близко, хотя бы в какой-то проекции, которая способна была бы бросить корпусу стражи вызов? Ну, нет. Армия, например.
Нет.
Сейчас армия не может.
Нет. И ты знаешь, после того, как кто-то слил Нетаньяху это досье, после того, как были расторгнуты, после того, как пришел Трамп и завалил эту сделку, когда началось вот все вот это сейчас, корпус настолько усилился. То есть то, что мы смотрим, когда Трамп делает это заявление, он причислил корпус стражей Исламской революции к террористической организации впервые, потому что это абсолютно правительственная, ну как, это государственная армия, в том числе, ты говоришь, как она вторая, но она государственная, это государственный институт. Это впервые вообще в истории, представь себе, кто-то обвинит российскую армию, Министерство обороны, назовет террористической организацией. Как это? Это нонсенс.
Нацгвардию там Золотого, да? Ну да, к примеру.
Ну,
да.
По влиянию это не сравнится с Нацгвардией. Это вообще просто даже рядом не лежало. Вот. И казалось бы, все, что он делает, это для того, чтобы потопить режим. Но на самом деле он только усилил корпус стражей исламской революции. Они утопили все вот это вот как бы либеральное движение, которое там дало какие-то ростки. Понимаешь, то есть два президентских срока такого, как бы он же тоже был священнослужителем, руханит, увидел его одежду, как он выглядит, его дресс-код. Но он был достаточно либерально настроенным, и силы, которые за ним стояли, они были направлены на сближение с Западом. Они полностью потоплены и уничтожены. И когда в феврале 2019 года Башар Асад прибыл в Тегеран, его встречал, это была очень значимая встреча, то есть вот впервые за все эти годы он приехал в Тегеран, я думаю, для того, чтобы отдать личный респект Аятолле, верховному лидеру Хомейни. С ним присутствовал Касим Сулеймани, это глава Куц. Куц — это подразделение корпуса стражей.
Элитное,
это самое-самое могущественное и влиятельное подразделение корпуса стражей, поскольку он отвечает за все тайные спецоперации Ирана за рубежом. Собственно, Сирия, Ирак — это Сулеймани. И вот на этой встрече присутствовал Сулеймани, присутствовал Рухани, его не могли не позвать, потому что, ну, это был бы нонсенс. Но министра иностранных дел, вопреки всему формуляру, на этой встрече не было. Он уже был фактически уничтожен. И буквально же вот примерно в это время он подал заявление о добровольной отставке. Потому что это было унижение. Он проиграл. Представь, вместо Европы, Вены, Цюриха, он должен ездить сейчас мотаться в Ирак, в Ливан. Мы же знаем, что это за места, да? И вот присутствовать на встрече с Башаром Асадом. То есть для него это все катастрофа. Они уничтожены.
Насколько, на твой взгляд, похож Иран в плане политическом на Россию? Ведь что мы видим? Такая же ресурсозависимая экономика, такая же система с серьезными ограничениями в демократии, но при этом ты упоминаешь президентские выборы, может быть, в Иране даже больше демократии, да, в каком-то смысле, чем,
да,
в России.
Потому что там есть как бы два крыла в России.
Есть конкуренция.
Нет. Да. И Аятолла, он самый верховный арбитр, в котором действительно две, как минимум две самые, вот там еще есть определенные, как бы если там детализировать, но мы не будем этого делать, но между двумя этими мощными силами есть верховный лидер-арбитр, который постоянно их балансирует, как бы немного стравливает друг с другом, чтобы держать вот этот баланс.
Ну, либералы и консерваторы.
Ну, скажем, условно, да.
Условно.
Да, в России этого нет. То, что мы видим, там, Греф ездит на какие-то форумы, или там что-то там Чубайс время от времени подаст голос, или псевдо-оппозиция, которая как бы там показывается, да. Ну, нет, это не
совсем. Ну, Россия, да, Россия — это страна-имитация, страна.
Абсолютно.
Вот,
это, понимаешь,
вот
это
такого...
как фанерный замок раскрашенный, из которых торчат драконы, но эти драконы, они плюшевые, понимаешь? И замок фанерный.
Насколько в Иране в ходе президентских выборов, ну вот мы примерно понимаем, mm-hmm. есть один кандидат, кандидат А, на которого делают ставку консервативные силы условно, и второй, на которого делают ставку условные либералы. Насколько в ходе их противостояния во время предвыборной кампании вот роль играют волеизъявления избирателя и пропагандистские, вот обычные пропагандистские приемы политические? Или все-таки все решается там...
В Иране, то есть,
да, в Иране. Или там считают голоса по-умному и управляемые считают.
Нет,
голоса?
Там считают голоса не так, как в России. Поскольку ты знаешь, что в 2016 году я участвовала впервые в своей жизни,
да,
в избирательной кампании в Госдуму,
да,
от Дагестана, я познала, как бы, кто-то может говорить, как оно есть, ты прошел и на своей шкуре узнал, как работает эта система в России. У нас никто не считает голоса, это просто фикция. Вообще, то есть это вообще. То есть все результаты решены, расписаны, а тебя используют как петрушку. Вот для увеселения, значит, ну, меня тоже, получается, использовали как петрушку. Я это уже поняла к концу кампании. Было больно, но зато я поумнела. В Иране не так. В Иране там, когда идет предвыборная кампания, это реально похоже на какое-то вот совершенно забытое чувство, которое там в России было, может быть, в середине 90-х, которое мы успели хлебнуть, знаешь, перед тем, как утонуть. То есть вот этот, помнишь, 96-й год,
да,
там, это, значит, когда Ельцин там плясал, вот по накалу это сопоставимо, там идет реальная схватка. И там не могут просто взять и назначить. То есть была ситуация, когда западное сообщество считало, что когда второй срок выиграл Ахмадинежад, ну, на мой взгляд, совершенно фриковатый президент, вот, который просто нес такую околесицу, ну, вот, настолько был маргинален, и он Иран дискредитировал настолько. Когда ему дали выиграть как бы второй срок, по стране прокатились такие жестокие волнения. Вот. И после этого Айталани отменил выборы. Он не мог сказать, да, извините, мы там перегнули, мы как-то не посчитали с вами. Особенно крупные города. Тегеран весь встал просто. Что там творилось на улицах? Они пытались сделать все, чтобы это не выплеснулось за пределы страны, что там происходило. Но там было очень жестко. После этого и верховный лидер, и вообще они очень смотрят на настроение населения. И в том числе вот эти волнения, которые прошли в январе 2018-го, они уже готовят общество к тому, что вы же видите, Западу верить нельзя. Президент, который поверил Западу, он всех нас обманул, его самого обманули, с ними договариваться нельзя. Все вот это падение, которое есть у нас сейчас, это они виноваты. Да? И это уже готовится к тому, что придет к власти. Я абсолютно уверена, следующий президент будет очень, очень консервативный. И я думаю, что он будет близок к корпусу стражи.
Последний вопрос у меня к тебе. Может быть, это отдает такой очень сильной спекуляции политической, но тем не менее. Иран – это как бы носитель очень интересной конструкции политической. То есть есть президент, который глава государства, есть некий верховный лидер, да, Рахбар, там, верховный аятолла, как его там правильно назвать. И мы знаем, что в России неумолимо приближаются очередные президентские выборы, на которых Путину...
Выборы в кавычках.
Выборы в кавычках, на которых, тем не менее, есть одна не фейковая, а вполне серьезная проблема конституционного характера. Да? Путину нужно будет что-то решать. Да, как действовать дальше, идти на третий срок, с Белоруссией объединяться, делать себя президентом нового там, Советского Союза из двух республик, либо некий новый орган, там, какой-нибудь госсовет усиливать, да, и ставить себя во главе. Вот насколько, на твой взгляд, притягательна иранская модель для Путина лично, то есть стать вот таким верховным лидером, отцом нации, Рахбаром, при этом мы должны понимать, что Иран — это идеократия, да, это власть идеологии, 79-го года так у них и идет, а Россия — это все-таки...
Это мощнейшее идеологическое государство.
Да, а Россия — это власть клептократов, которые могут каким угодно образом мимикрировать под любую идеологию, исходя из ситуационистской повестки. Вот как ты считаешь, возможен ли все же в России иранский вариант?
Иранский вариант в России невозможен. Я считаю, возможно, что Путину формально предложат какой-то статус такого почетного дедушки. Да, он уже, в принципе, почти в этом статусе.
Его даже называют дедом все чаще в соцсетях.
Да, раньше его называли папой, сейчас его уже называют дедом. Ну, как бы время неумолимо каждому из нас. И, может быть, это будет какая-то почетная пенсия, может быть, они под него что-то создадут, какую-то структуру, чтобы он чувствовал себя и сохранил весь каркас этой власти, вот как бы нетронутым, потому что у корыта там уже столько, они это все не отдадут сейчас никому, да. И, может быть, формально он будет неким таким статусным дедушкой с орденами, такой брежневизм, да, который мы видели. Но по влиянию, конечно, он не сможет быть таким человеком. Во-первых, смотри, Рахбар – духовный лидер. Что такое духовный лидер? Ну, мы все-таки, мы же между Европой и Азией, мы не совсем Туркменистан, взять Россию, да? И как у нас может быть верховным моральным лидером человек, который вот этот, какие-то странные манипуляции со своей женой производил, с Алиной Кабаевой, непонятная ситуация, которая только там сплетни ходят, которые рисуют кошачьи попки там перед публикой, да, на камеру, у которого все знают, что все его друзья там под дзюдо контролируют финансовые потоки страны. Понимаешь? То есть репутационно этот человек не может быть вот в таком плане моральным авторитетом. Он может как пацан, спортсмен, силовик такой, да, ходить такой походкой, там, дерзить, и как бы он нравится определенной части аудитории, большой части аудитории, естественно, и российской, и мировой. Но моральным лидером, духовным лидером и человеком с таким влиянием он уже быть не может. Я думаю, что я отдаю должное его интеллекту. Знаешь, в России столько лет находиться у власти, ну, дурак никогда бы не смог. То есть определенно этот человек имеет...
Но он имеет правильные инстинкты.
Он имеет правильный инстинкт. Я считаю, что все равно он имеет интеллект, который позволяет ему просчитывать и высчитывать, чтобы сохранить свой определенный статус столько лет. Понимаешь? То есть, когда такая грызня идет и шла особенно, когда он только пришел в власть, и первые 10 лет, это же постоянно вот эти вот были какие-то войны группировок, они сейчас опять обострились, кстати, да, как я анализирую. Ну, я считаю, что не может. Это какой-то статус Брежнева, высокопоставленного, с бровями, орденами, какое-то союзное государство, чтобы все испытали, значит, 86% российской аудитории испытали оргазм такой, вот прям, что дедушка с нами, и он сохранит всю формально вот эту всю свою структуру власти. Но он уже не будет.
Ну, может быть, оно и к лучшему, что Путин не имеет потенциала стать Рахбаром, а то нам бы мало не показалось.
Мы с тобой как бы в этом плане солидарны.
Да, да. Ну что ж, сегодня у нас в гостях была блистательная Юлия Юзик, журналист и писатель. Мы поговорили о хитросплетениях ближневосточной политики и о нашем российском очень странном союзнике Иране и о том, что... Как это ни странно, в Иране, фундаменталистском, архаичном, казалось бы, возможно, больше демократии, чем в Российской Федерации. Спасибо тебе, Юля.
Спасибо, не менее блистательный Роман Попков.
Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Нам интересно, вы думаете, что в России больше демократии или в Иране?